Спасательные жилеты 2 штуки. Веревка на случай необходимости 1 штука. Спасательный пояс для Мэгвича 1 штука. Наличные на непредвиденные расходы 10 шиллингов 4 пенса. Плащи для маскировки вышеупомянутых агентов Хэвишем и Нунитот. Сверхпрочные, черные, 2 штуки. Сухой паёк 2 штуки. Подпишите вот здесь. Мисс Хэвишем взяла ручку, но помедлила перед тем, как подписать. «Нам понадобится моя лодка, мистер Уэймик», — сказала она, понизив голос. «Я договорюсь по комментофону, мисс Хэвишем», — заверил кладовщик, широко улыбаясь. «Найдете ее на пирсе». «Недурно для мужчины, мистер Уэймик, совсем недурно», — похвалила мисс Хэвишем. «Четверг, бери снаряжение». Я запихала все в плотный брезентовый мешок. «Да Диккенса тут рукой подать», — продолжала моя наставница. «Но лучше тебе попрактиковаться. Перенеси-ка нас в Большие Надежды прямо отсюда. Это 50 000 миль книгополочного пространства». «Ага, ладно, я знаю, как это сделать». Положив мешок на пол, я достала свой путеводитель и нашла абзац про библиотеку. «Держись за меня, когда будешь прыгать, а пока читаешь, думай о Диккенсе». Так я и сделала, и в мгновение ока мы очутились в нужной точке библиотеки. «Ну как?» — гордо спросила я. «Неплохо», — кивнула мисс Хэвишем, — «только мешок забыла». «Ой, извините». «Я подожду». Потом я прочла дорогу назад в вестибюль, забрала мешок под дружеские насмешки Дина и вернулась, но случайно попала на полки с приключенческими книгами для отважных девочек некоего Чарльза Пикинса. Вздохнула, снова прочла абзац про библиотеку и скоро оказалась рядом с мисс Хэвишем за одним из читальных столов. «Это журнал регистрации рейсов», — сказала она, не отрывая глаз от толстенного гроссбуха. «Название, цель... Дата, время, я уже все заполнила». «Ты вооружена?» «Всегда. А вы ожидаете каких-то неприятностей?» Мисс Хэвишем достала свой маленький пистолетик, прокрутила барабан, проверила, в стволе ли патрон, и смерила меня самым серьезным взглядом. «Я всегда ожидаю неприятностей, четверг. У меня за плечами 2 года работы в СЗХ, в службе защиты Хитклифа в Грозовом перевале. И поверь, катринисты, сноска 21, сторонники младшей Кэтрин из Грозового перевала Эмили Бранте. Как только не пытались до него добраться. Я лично 8 раз спасала его от смерти. Но что может приключиться в Больших Надеждах? Там-то где опасность. Она закатала рукав и продемонстрировала мне свежий рубец на предплечье. «Дело может обернуться плохо даже в городе игрушек». Сноска 49. Сказка Эннет Блайтон «Путешествие Нодди в город игрушек». На BBC сделали по ней детскую передачу про барашка Ларри в городе игрушек. «Поверь мне, Ларри, тот еще ягненочек. Я еле ноги унесла». Наверное, вид у меня сделался бледный, поскольку моя наставница сочла необходимым уточнить. «Все в порядке. Имея в виду, ты можешь вернуться в любой момент. Только скажи, и в 2 счета окажешься в Суиндоне». Она не угрожала, просто оставляла мне путь к отступлению. Всплыли мысли о Лондоне, о ребенке. Я без особых последствий пережила книжную распродажу и Джен Эйр. Так чем же может мне угрожать пустячок из предыстории диккенсовского романа? Кроме того, пригодится любая практика. «Я готова, мисс Хэвишем». Она кивнула, опустила рукав, сняла с полки «Большие Надежды», положила на библиотечный стол и открыла. «Нам надо попасть в книгу до начала основного действия романа. Так что прыжок тебе выполни самый обычный. Ты меня внимательно слушаешь?» «Да, мисс Хэвишем». «Хорошо. 2 раза повторять не стану. Сначала вчитайся в книгу и перенеси нас туда. Давай». Я открыла книгу и начала читать вслух 1-ю страницу, на сей раз крепко держа мешок. Мы жили в болотистом крае, близ большой реки, в 20 милях от ее впадения в море. Вероятно, свое первое сознательное впечатление от окружающего меня широкого мира я получил в один памятный зимний день, уже под вечер. Именно тогда мне впервые стало ясно, что это унылое место, обнесенное оградой и густо заросшее крапивой, — кладбище. Что Филипп Пиреп, житель сего прихода, а также Джорджиана, супруга вышереченного, умерли и похоронены. Что малолетние сыновья их, младенцы Александр, Бартоломью, Абрам, Тобиас и Роджер, тоже умерли и похоронены. Что плоская темная даль за оградой, вся изрезанная дамбами, плотинами и шлюзами, среди которых кое-где пасется скот, — это болото. Что замыкающая их свинцовая полоса — река. Далекое логово, где родится свирепый ветер — море. А маленькое дрожащее существо, что затерялось среди всего этого и плачет от страха — Пип. Сноска 50. Перевод Ларие. И мы оказались там, среди могил, в самом начале больших надежд. Воздух был промозглым и холодным, с моря наползал туман. На дальнем конце кладбища, среди источенных временем и непогодой камней, сидел, съежившись, маленький мальчик. Он разговаривал сам с собой, глядя на две могильные плиты, лежащие рядом. Но там присутствовало кое-кто еще. Точнее, целая толпа копала могилу где-то за кладбищенской оградой в свете двух электрических ламп, которые питались от гудевшего где-то поблизости небольшого генератора. «Кто это?» — шепотом поинтересовалась я. «Отлично!» — прошипела мисс Хэвишем, не слушая меня. «А теперь прыгаем туда, куда нам надо. Что ты сказала?» Я кивнула в сторону незнакомцев, один из которых катил тачку по дощатым мосткам, а потом вывалил ее содержимое на большую кучу земли. «Господи!» — воскликнула мисс Хэвишем, устремляясь к группе. «Это же командор Брэдшоу!» Я потрусила за ней, и вскоре мы оказались в центре археологических раскопок. В землю врыли колья и натянули между ними веревку, огородив весь участок. Внутри добровольцы, стараясь не шуметь, старательно вычищали что-то небольшими лопатками. На складном походном стуле восседал мужчина в костюме для сафари, пробковом шлеме, с моноклем в глазу и с густыми пышными усами. Роста в нем было от силы фута 3, а встав он оказался еще ниже. «Клянусь, это же малышка Хэвишем!» — воскликнул он шепотом. «Вы все молодеете и молодеете!» Мисс Хэвишем поблагодарила его и представила меня. Брэдшоу пожал мне руку и поздравил со вступлением в ряды беллетриции. «Вы что тут делаете, Траффорд?» — спросила моя наставница. «Провожу археологические раскопки для фонда Чарльза Диккенса, милая моя. Некоторые литературоведы полагают, что большие надежды, согласно исходному замыслу автора, начинались не на этом кладбище, а еще в доме родителей Пипа. Поскольку рукописных свидетельств не найдено, мы решили немного порыться в окрестностях и посмотреть, не удастся ли обнаружить остатки переписанных сцен. И как? Наткнулись на доработку идеи, воплощенной Диккенсом в нашем общем друге, несколько неприличных лимериков и какой-то невнятный набросок. Больше ничего. Хэвишем пожелал археологам удачи, мы попрощались, и они вернулись к раскопкам.